Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Станет ли растиражированный или очень громко рассказывающий в СМИ случай убийства в Берлине своеобразным германским Солсбери? И какие могут быть последствия в отношениях между Германией и Россией после всего этого? У нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин.
Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Александр Константинович, ну, самый главный вопрос, наверное, который уже касается непосредственно российско-германских отношений, это а дипломатов-то за что выслали?
Знаете, опять же, процитируем уважаемое издание «Шпигель», оно утверждает, что высланные два дипломата на самом деле были кадровые сотрудники ГРУ, а вовсе не дипломаты.
То есть, если ты вдруг дипломат, ты по-любому сотрудник.
Если ты вдруг дипломат, да. И если ты вдруг при этом почему-то общаешься с представителями того государства, где ты работаешь дипломатом, и ты с ними о чем-то общаешься и получаешь от них какую-то информацию, а потом общаешься на родине со своими коллегами-дипломатами,
а
им об этом сообщаешь, то ты сразу шпион и ГРУшник. Получается так. А то, что это вообще-то, ну, естественно, речь не идет о какой-то секретной информации или добытой незаконными путями, но обмен
говоря,
информации...
работа посла в этом-то и заключается.
Ну, работа,
да?
Дипломата.
Подождите,
в том, чтобы как бы вот
а мы будем
доносить
высылать...
точки зрения, делиться информацией, сведениями.
Будем, да, также высылать двух человек из дип-ведомства Германии.
Вы знаете, данное решение уже было анонсировано, но пока что не реализовано. Поэтому,
да,
в принципе, с учетом вот раскручивания действительно такого солсберийского синдрома, такого исключать нельзя.
А что дальше может происходить, как вы думаете, Александр Константинович? То есть на этом все закончится? Или, хорошо, Россия предпримет какие-то ответные меры, зеркальные? Допустим, кого-то тоже, не факт, но вдруг, может быть, кого-то тоже вышлет, таким образом объявят персонами нон-грата. На этом как-то все закончится? Или это все как-то будет еще дальше продолжаться? Или 9 декабря на встрече в Нормандии, Нормандской четверке в Париже, найдется время для Путина и Меркель поговорить и как-то вот эту ситуацию, в общем,
Макрон встанет
разрулить.
И скажет, хватит заниматься фигней, давайте строить единую Европу. Соответственно...
От Лиссабона до Владивостока.
Вы знаете, конечно, не в интересах Меркель вот вестись на подобную провокацию, но, с другой стороны, мы видим достаточно сервильную позицию германской внешней политики в адрес своего трансатлантического партнера. Вот пару лет немецкая общественность и политический класс возмущались по поводу диктата Трампа о 2% в бюджет НАТО. Ну и что? Повозмущались, поохали-поахали и заявили, что да, платить будем. И, соответственно, то же самое возмущаются они американским ядерным оружием на территории Германии, охают-ахают, но все равно бомбы и ныне там. И также и в недалеко от Рамштайна расположен центр управления беспилотниками, который летает в Афганистане и на Ближнем Востоке, соответственно. Опять же, и АНБ американская слушала госпожу Меркель, что это было тоже, фактически признал немецкий МИД, и ничего, поохали-поахали.
Они просто не из ГРУ были.
Вот, вся проблема в том, что действительно мы не были не из ГРУ, и кота Скрипаля рядом не было. Соответственно, и получается, что американцам можно прослушивать бундесканцлерин, американцам можно, скажем так, вести свою дипломатическую и разведдеятельность на территории своего союзника вроде бы как. Но, скажем так, когда в России даже надуманные аргументы, надуманная информация вот таким вот образом муссируется, это сразу же образ врага, мировое зло, просто мордор какой-то.
А ждать ли охлаждения отношений между Берлином и Москвой в таком случае?
Вы знаете, вот 9 числа и узнаем, потому что сейчас заявления госпожи Меркель, они носят в меру негативный характер, то есть она как бы дала понять, что да, она серьезно обеспокоена данной ситуацией, что представители Генпрокуратуры и силовых ведомств Германии открыто говорят, что да, за этим стоит ГРУ, что за этим стоит Россия, Россия не сотрудничает, соответственно, Россия виноват. Поэтому вот насколько этот случай перейдет границы локального и уже скажется действительно на германо-российских отношениях в целом, я думаю, в ближайшие дни мы его поймем. Но пока что, вот если смотреть на нагнетание истерии в средствах массовой информации, которые зачастую работают в унисон с теми же спецслужбами, которые поставляют им подобные информационные бомбы, по-другому это не назовешь, то мы видим, что идет такой по нарастающей. Но, опять же, все будет зависеть от степени, скажем так, независимости немецкого правительства в принятии таких, я бы сказал, судьбоносных решений, потому что если информационный сброс, один информационный сброс в состоянии, скажем так, привести к ухудшению отношений между двумя крупными государствами, то это означает, что СМИ — это не просто четвертая власть, но это и, наверное, террористическая организация, которую мне необходимо срочно...
Ну, не надо все СМИ-то обобщать.
Ну, по крайней мере, отдельные, которые...
Давайте как-то это не обобщаем.
Ни в коем случае, да.
Хорошо, ну вот сейчас претензии с немецкой стороны к России в том, что Россия не предоставляет данные, которые они запрашивают, или очень долго это делает. Просто, по-моему,
а какие данные мы можем
предоставить с российской бюрократией в должном виде, и как долго это все
они
может вообще
работать? Они не зарегистрированы на госуслугах, Мария.
Точняк. Вот в чем дело, теперь я поняла. Вот, хорошо, допустим, произошел вот этот обмен недружественными действиями, высылками дипломатов, а дальше Россия тоже активизировалась, пошла навстречу Германии, в общем, все как-то полюбовно стали решать и стали действительно обмениваться, предоставлять информацию, которую Германия запрашивает. Это возможно? Но ведь если это не сотрудник ГРУ, то можно же и предоставить всю имеющуюся, сказать, вот у нас такие на него данные. Ну вот,
насколько,
пожалуйста,
насколько я понимаю, определенная информация и была предоставлена в соответствии с его документами. Но немецкая сторона утверждает, что паспорт фальшивый, имя, скажем так, не соответствует.
Значит, на госуслугах они все-таки зарегистрированы.
Ну, очевидно, да. Соответственно, поэтому тут получается разговор слепого с глухим. То есть мы говорим, что, условно говоря, подозреваемого зовут так, немцы говорят, нет, его зовут так, и мы предоставьте нам информацию вот именно по этому там Вадиму Красикову, или как они там его величают. Соответственно, ну, здесь достаточно сложно вести конструктивный диалог.
Mm.
Это так же, как и было с моим задержанием Марии Бутиной, там Виктора Бута в США, где предъявленные обвинения были порой, ну, настолько, скажем так, шокирующими, что было достаточно сложно отделить, скажем так, реальность от надуманности, от вымысла. Поэтому, действительно, ситуация достаточно неприятная, понятное дело.
Конечно.
Вот, тот факт, скажем так, что это действительно гражданин России, это, конечно, немножко, скажем так, безусловно, такая ложка дегтя в германо-российские отношения.
Но он даже пока тоже подозреваемый.
Пока он даже подозреваемый, но все
это
равно...
Это еще не доказано.
Безусловно,
это
безусловно. Пускай немецкое следствие сначала предъявит официальное обвинение, уже докажет его вину, а уже потом будем разбираться. Действительно, может быть, это вовсе и не он стрелял, может быть, скажем так, все это было построено таким образом,
потому что любопытно, как они могут, в принципе, вот с юридической точки зрения, если легально, это так мысли вслух, запрашивать информацию у некоем якобы, как они считают, вот российском гражданине, если он пока подозреваемый, но еще не осужденный, не, его вина еще не доказана.
Нет, ну, у нас это получается... службы правоохранительные сотрудничают, в принципе, ну, это нормально.
Да, обмен информации идет, конечно.
Но для этого должны быть основания, для того, чтобы российская сторона весьма серьезные предоставила эти данные. Не может российская сторона брать и раскрывать данные, паспортные и все остальные.
Только
лишь
потому, что
так.
Его подозревают?
Ну, я не знаю, как это с сугубо юридической точки зрения, но мне кажется, это странновато.
Ну, здесь есть аргумент у следствия, это орудие убийства.
Ну, как если бы, доказано.
Аргумент достаточно
будет,
веский.
Да. Это да.
Подождем официального, скажем так, официального предъявления обвинения, и тогда уже можно будет делать какие-то прогнозы и делать какие-то официальные заявления.
Александр Константинович, но все-таки, как это скажется история на отношениях немцев к России? Потому что мы вспомним, когда в Великобритании была вся эта highly likely, британцы очень негативно отреагировали на историю, они зашугались, да, при виде русских, я не знаю, готовы были убегать, по-моему, уже. Потому что их запугали во всех СМИ, что если вы видите, там, вот такие подозрительные люди едут сюда смотреть на шпиль Солберецкий, и они могут вас травануть. Особенно, когда вот случайные люди траванулись.
Или
в Германии будет подобная история, или немцы, они все-таки более психически устойчивые, скажем так.
Ну, во-первых, немцы, наверное, все-таки более психически устойчивые, это раз. Во-вторых, скажем так, в широком общественном сознании, скажем так, представители радикальных течений ислама не вызывают больших симпатий. Многотысячные демонстрации Пегиды, Хагеза и других антимиграционных организаций, яркое тому подтверждение, это раз. Во-вторых, общее отношение к России и к русским в Германии все-таки по сравнению с Великобританией лучше. Хотя, конечно, вот такие вот медийные сбросы, они заставляют порой...
ну, как минимум задуматься.
Ну, как минимум задуматься. Но вот когда читаешь такие наиболее оголтелые антироссийские публикации в том же Шпигеле, Штерне, то меня всегда, прежде всего, начинают читать с комментариев читателей. И вот сразу видно, что все-таки в массе своей читатели этих материалов, они выражают порой недоверие или даже порой возмущение тоном и, скажем так, манере подачи материала, поэтому есть шанс, что все-таки есть надежда, что немецкое общество все-таки в массе своей вот на эту грубую провокацию не поведется.
Александр Константинович, а Украине вот история между Москвой и Берлином вот сегодняшняя как-то аукнется?
Вы знаете, Украина может попытаться стать выгодоприобретателем этой истории. Зеленский там может 9 числа заявить: вот вы видели, я же вас предупреждал, русские ведут гибридную войну не только на Донбассе. Соответственно, так же, как и в случае с малайзийским Боингом, украинская сторона может попытаться, скажем так, подпеть большому брату из Вашингтона, скажет, что да, мы всегда знали, что вот именно Путин засылает наемных убийц в Европу, что мы вас предупреждали, мы готовы быть в первых рядах, скажем так, борцов. Поэтому, безусловно, вот эта истерия именно накануне таких важных переговоров, на мой взгляд, это жжу неспроста.
А карта Грузии здесь как-то отыграется? Все-таки убит гражданин Грузии. Она потребует какого-то объяснения от России? Или знаете, здесь пока все спокойно, пока мы...
Что власти Грузии особо как-то даже заявлений на эту тему не делали. Поэтому,
вот это думаю, странно, как бы твоего гражданина.
Да они там между собой никак не могут разобраться.
Во-первых, да и во-вторых, я думаю, власти Грузии даже, может быть, не рады, что он, по крайней мере, покинул территорию Грузии, и, по крайней мере, он не будет представлять угрозу для самой Грузии.
То есть вот такой вот расклад, да, получается. А пока что были только... посмотрим, что будет с и встречей нормандской четверки, и как Украина тоже себя поведет, и вообще отреагирует ли она на этот скандал, может быть, и нет.
Что будет с нашими йети? Я очень волнуюсь за тех, кто живет в Альпах. В общем, катайтесь на лыжах.
Ну, не за всех волнуюсь, я уверена, кому-то там хорошо.
Спасибо большое, спасибо. Александр Константинович. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Компас. Ваш спутник в мире новостей.